от 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Здравствуйте все. Евгений Янович, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. Ну что ж, еще один четверг в нашей жизни идет, еще один эфир. Коронавирус продолжается. Апрель солнечный, но прохладный с нами. И тем не менее, все, у кого сейчас есть время, слушают Вести ФМ. Час историка. С нами Андрей Светенко. Андрей Сергеевич, здесь ли вы?
Да, здесь ли я. Добрый день.
Здравствуйте.
Давайте сегодня поговорим вот о вчерашней годовщине юбилея Ленина. В очередной раз выяснилось, на мой взгляд, что у нас два Ленина существует. Один такой идеальный, сказочный персонаж, с которым связывается все хорошее против всего плохого. Вот он один хотел как лучше, а у остальных получилось как всегда. И второй, конечно, это реальный исторический персонаж, реальный политик. То есть первая ипостась, она, значит, такая почти религиозная, как икона, и рассчитана на восприятие через веру. А вера не критична, она не требует никаких доказательств, объяснений и оправданий, тем более, вот просто я верю, и мне так хорошо. И, конечно же, с этим спорить бесполезно, и тем более, как бы, это все выдавливать из человека, это неконструктивно. А вот второе, оно, конечно, на уровне знаний, на уровне рациональном, потому что знания рациональные, тут очень много интересного, но выясняется то, что в этом смысле Ленина и читают, почти не читают, и исторический контекст в этом смысле не имеют в виду, говоря о Ленине, потому что что там сразу вырисовывается свой коронавирус, это испанка, брюшной тиф, это миллионы смертей от голода, не говоря о миллионах смертей на фронтах, и, в общем, страсть и ужас. Но здесь вот интересно все-таки на стыке этих двух пониманий построить разговор. О чем я хочу сказать? Вот, продолжая или возвращаясь все-таки к исторической параллели столетней давности, гражданская война в России. Вот апрель 1920 года. Ленину 50 лет. Не отметить нельзя, естественно. Но как это сделать, очень интересны обстоятельства. Вот мало кто знает из тех, кто читал, что Ленину принадлежит такая вот в этом смысле ключевая фраза. У него ключевые фразы по любому случаю жизни были. Вот по этому поводу он сказал, что юбилей – это повод поговорить о недостатках. Это повод поговорить лишний раз о нерешенных проблемах. Это вот надо заниматься самокритикой в этом смысле. И тут все понятно, значит, ситуация. Сцена такая, что окруженные, приближенные, подчиненные, естественно, в благом порыве и хотят поздравить своего руководителя и готовы это сделать, вполне себя допускаю, вполне искренне, а как же иначе? А руководитель как-то вот, значит, странно реагирует. Говорит о том, что это все не нужно.
А может быть, это была поза, Андрей, просто?
Так вот, конечно, рисуется вот эта сцена из «Головы короля Шварца», когда там смелый генерал говорит: «Ух, вы умница, ваше величество, я вам читаю». Вот это вот, да. На мой взгляд, что-то здесь такое было, но в данном случае это не просто бытовое проявление ханжества, да, а это линия политика. Вот как политик он это обозначал, и тогда к этому надо относиться уже серьезнее, ответственнее и, в общем-то, уважительно эту точку зрения принимать. Но здесь, Сереж, какая вещь интересная происходит. Вот во все последующие времена, это в отличие от многих других ленинских руководящих фраз, это не работало, это не упоминалось, об этом ничего, так сказать, вот не говорилось. И понятно почему, потому что словословие, ордена, звания и в брежневскую эпоху, вот как вот можно было бы, да, вот когда там Брежневу очередную, тому же звезду героя на очередное, так сказать, круглую годовщину вручают. До этого Хрущеву, да, а уж о Сталине и говорить не приходится, там просто одни словословия немеренные, и тоже и генералиссимус, и герой, и так далее, и так далее. Хотя как-то тоже принято считать, что все-таки был более скромный. Но вот это пример того, что в идеологически выстроенном государстве некоторые посылы важные, в общем-то, идеологические, потому что адресуется-то это все к безусловной добродетели, скромность украшает, в этом смысле Ленин, так сказать, на это опирался в своем понимании. Ведь в данном случае никто не анализирует размер его пайка, который ему в апреле по случаю, значит, вообще все на пайках сидели, вот кремлевский паек, в котором было, всего 100 грамм кофе, всего 900 грамм сахара, всего так 900 грамм масла, это при том, что все остальные, сразу вот эти диспропорции, мягко говоря, указывать. Это все понятно, не отменяло эту скромность. Хотя потом рождалось, но уже в литературно-художественном управлении и в народной молве, вот и в анекдотах. Мир-то вообще выжил, потому что смеялся, да, это вот реакция. Анекдоты о Чапаеве, анекдоты о Ленине, в котором, значит, Ленин там произносит по любому поводу «отдайте детям», значит, все, что им годится и не годится, не будем уточнять. Но в данном случае интересен контекст. Апрель 20-го года – это еще и время проведения 9-го съезда партии РКПБ. И он бы мог стать в этом смысле каким-то рубежом и стал. Но не рубежом перехода к новой экономической политике, которая произойдет годом позже, когда уже все действительно приобретет характер полуколлапса после кронштадтского восстания крестьян на Тамбовщине, Антоновщине и так далее, и так далее. Но вот весной 20-го года курсы Лениным был взят наоборот на укрепление единоначалия, на завертывание, завинчивание гаек, на усиление политики военного коммунизма с принуждением уже по случаю того, что белые уже были загнаны в Крым, там, правда, польская тема обострилась, но, в принципе, уже ставился вопрос о переходе на мирные рельсы, но каким образом? Обычные армии переформируются в трудовые армии, то есть сохраняется казарменное положение, казарменная ситуация, но, значит, работа продолжается уже, что называется, в народном хозяйстве руками красноармейцев или трудоармейцев. И это, в общем, достаточно скучно и неинтересно, но в ходе дискуссии, которая была на этом съезде, вдруг начало звучать, и вот это уже интереснее, такое начало звучать слово «олигарх». Или «олигархи», «олигархи». Вот кто бы мог подумать. И тут еще одну я вспомнил руководящую фразу Ленина, сказанные по любому поводу, прежде чем о чем-то спорить, надо договориться о терминах. Так вот, в отношении термина «олигарх» у нас недоразумение, по-моему, имеет место, потому что принято считать, что это власть богатых, а это в прямом дословном переводе власть немногих. Если точнее, богатство богаты немногие, и вроде бы разницы особой нет, но здесь очень важно отметить две разных природы появления тех людей, которых мы называем олигархи. Это те богатые люди, которые в силу своего богатства получают доступ к власти. Или в обратном направлении, получив власть, захватив ее каким-то образом, став у руля, они обогащаются, получая доступ к ресурсам, потому что не только деньги, но доступ к обладанию и распределению материальных ресурсов. Вот таким образом это можно описать. Так вот, если от аристотелевских времен, да, то тогда эта власть немногих, она проистекала от того, что это власть богатых, именно людей, которые говорили, что у нас больше ответственности в силу того, что мы многим мы можем распоряжаться, поэтому нам бы нужны и властные полномочия. И наоборот, соответственно, да. Так вот, применительно к большевикам-то какая вещь-то происходит? Они сами, и на съезде это говорится, устами, конечно, там, как очередных оппозиционеров, вот этот вот лозунг завоевания революции начинают немножку таять, и возникает понимание, что власть-то захвачена узкой группой лиц, партийцев, вот этой вот, при желании их можно говорить, Ленинская гвардия, там и все то, с чем потом Сталин расправился. Но на тот момент, 19-20 год, это узкая группа лиц, которая, ну, присваивает себе доступ к обладанию и распределению материальными ресурсами, экономическими и политическими, властью целиком и полностью, монополизируя их в своих руках, в руках верхушки партии. И некоторые вот люди из этой же самой верхушки, в данном случае там Томский, председатель профсоюза, Фрыков, и ряд других, они начинают против этого, грубо говоря, возникать. Эта оппозиция называется децистами, это сторонники демократического централизма, которые начинают пытаться провести в жизнь, ну, вроде бы очевидную вещь, от которой партия никогда не отказывалась, а именно решение, принятое большинством, обязательно для исполнения всеми. И потом это как-то партийная норма, вот люди старшего поколения, этот принцип демократического централизма в организации партии, они это все, так сказать, помнят ночью разбуди. Но в данном случае это речь идет не просто о решении, принятом большинством, но о решениях, обязательных для исполнения ниже стоящими организациями партийными, если они приняты, ну, руководящими органами. То есть вот так сверху вниз, вот эта вот вертикаль партийного управления, она как раз сложилась и была закреплена на этом 9-м съезде в 20-м году, в дни юбилея Ленина. И для начала-то получили по шапке вот сторонники вот этого демократического централизма, а защищавшие Ленина делегаты съезда, наоборот, даже открытым текстом говорили, был там такой Яковлев, представитель Харьковского губкома, что да, Ленин олигарх, и хорошо, потому что это очень талантливый и даже гениальный олигарх, и пусть правит, и все хорошо. И явно адресовалась эта аттестация, достаточно неожиданно звучащая, так остроумно, к тому, что он удачлив, и вот что обсуждать, там, голосовать и принимать решения, которые могут быть неправильны, вот с тем же Брестским миром. Там Ленину с огромным трудом удалось уговорить его послушаться, и всем было понятно, что он был в меньшинстве, но, в общем-то, решение было принято с учетом уважения, авторитета и так далее, и так далее. Значит, персональных качеств Ленина, и все это сыграло. Ленин переиграл, получается, достаточно быстро. В марте 18 года заключили договор похабный, унизительный, грабительский, который страну разорял, вообще полстраны отдали немцам под оккупацию. А в ноябре 18 года эта кайзеровская германская империя рухнула, все это было денонсировано благополучно, и страны Антанты первым делом это все сказали, что это все неправильно и это надо отменять. И получилось, что Ленин был прав. И тогда вот уже с 19-го и в начале 20-го года он в этом смысле почивает на лаврах как удачный, ну кто, олигарх, человек, обладающий властью, которую он, значит, в том числе конвертирует в распределение и обладание ресурсами и, ну, условно говоря, так сказать, деньгами, хотя про деньги тогда никто не говорил, и ясно было, так сказать, кризисная экономика, на бартере, бартере и натуральном обмене основанная. Так вот, очень интересная в этом смысле вещь происходит, которая потом еще будет продолжаться несколько лет, это дискуссия о рабочем самоуправлении, потому что эти децисты, сторонники демократического централизма, они, конечно, вот ставили вопрос так, что вот, ну, было же сказано фабрике рабочим, да, Ну, вот один лозунг остался от этого ленинского, вот это все повторяют, да. А кто командует предприятиями? Выборные, выбранные рабочими директоры, какой-то рабочий комитет, какое-то рабочее самоуправление, какая-то профсоюзная организация рабочих этого предприятия? Да нет ничего подобного. Ленин говорит, профсоюзы – это школа коммунизма, а профсоюзы – это какая-то, это какой-то учебный класс, это какой-то, значит, видеоконференция, где обсуждают вещи, не связанные с организацией производства, а организацией, значит, там, материальной помощи и всего того, что сопровождает жизнь трудового коллектива. А почему так? Почему же это же отступление от революционных лозунгов, от того, под чем подписались вроде как люди, пошедшие в революцию, фабрики рабочим. Вот это вот надо было интересным образом реализовать на практике так, чтобы тот же рабочий как бы в голове эту мысль очевидную не держал, чтобы у него в голове не было недоумения по поводу того, как же так. Вот в Югославии, которую пинали за неправильный социализм, этот Иосипа Броз Тита на протяжении десятилетий. Что там было неправильного? А там было как раз вот это рабочее самоуправление. Там руководители фабрик и заводов и предприятий и промышленной сферы, и социальной сферы, они избирались на собраниях трудовых коллективов. Вот это вот как раз и в том эта крамольность и заключалась. У нас много об этом говорили, да у нас вообще практически ничего об этом не говорилось и в периоды и не только охлаждения дружбы и перехода во вражду с Югославией, но и в период таких достаточно теплых, нормальных отношений, когда мы, значит, с уважением говорили о подвиге югославского народа в борьбе с тем же фашизмом и так далее, и так далее. Так вот, в этом смысле я сейчас вспомнил, с чего перестройка горбачевская начиналась. А выборы директора РАФа, Рижской автомобильной фабрики, да, вот сейчас вот молодые-то под словом «Рафик» какую-то японскую машину представляют, а люди среднего и старшего поколения понимают, что «Рафик» — микроавтобус, та же скорая помощь, маршрутка — это вот то, что на Рижском заводе делалось крупнейшее автомобильное предприятие Советского Союза, и там в начале перестройки возникла вот эта тема в реализацию вот этих прекраснодушных раннереволюционных образца 17-го года идей возвращения к истокам, выборы директора предприятия. Но тоже же ведь жизнь показала, что это ложный путь, потому что что значит, кого выберут рабочие в качестве директора предприятия? Да тому, как вот в Республике Шкит выбирали руководители школьного комитета. Жратва от пуза, уроки не учить, значит, всем лафа и никого не слушаться. Ну, то есть, тоже как-то понятно достаточно быстро стало, что это система производственных отношений, основанная на уважении принципа разных форм собственности, я подчеркиваю именно разных, не просто частных, пожалуйста, коллективные, пожалуйста, коллективно-долевая, акционерная и так далее, и множество, которые именно не сугубо индивидуальные и частные, а коллективные, коллективистские, и тут не надо путать с тотальным огосударствлением, которое на поверку-то, возвращаемся к олигарху Ленину, приводит к тому, что все это вроде как бы государственное, но регулируется и контролируется и используется от лица и по поручению, да, государства все-таки конкретной группы лиц. Еще тем более, если это несменяемая группа лиц, тогда вот и получается, мягко говоря, парадокс во всей этой истории. Тогда, в общем, я протянул линию до горбачевской перестройки в середине 80-х годов. Вот это вот для начала попытка вернуться к истокам, обновление социализма под знаком возвращения к ленинским истокам, она вдруг быстро обнаружилась, что что это все тоже не работает, потому что экономически модель социализма не выдержала этого испытания, соревнования. Она хороша во времена чрезвычайные, она хороша, когда вот на дворе война или какой-то масштабный кризис, когда надо что-то взять быстро, повернуть и вплоть до того, что там вертолетные деньги разбросать над городами и так далее, и так далее. Но потом, когда это проходит, это надо очень быстро всю вот эту, грубо говоря, малину сворачивать и переходить к нормальной экономической деятельности, основанной на не просто на извлечении прибыли, а на рентабельности. Существуют предприятия и производства, и бизнесы, которые приносят доход, а те, которые этого не делают, и кто-то должен за это платить, или занимаясь чем-то другим и перекачивая. Ну, в общем, это вещи очевидные. Тоже, но вот то, что Ленин олигарх, это и молодец, и хороший, это вот некоторые... Для меня была новость, когда я обнаружил вот эти вот протоколы заседаний 9-го съезда РКПБ.
Андрей, да. Я прошу прощения, нам нужно сейчас будет прерваться на новости, Евгений Иванович. Сделаем сейчас паузу и вернемся.
Трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Евгений Иванович, мы вернулись.
Да уж, понимаю. Попытался вмешаться в той половине часа, но не был услышан, прерывать дальше не стал. Любопытная мысль на тему того, что олигарх – это не богач, рвущийся к власти, а в старом значении это человек во власти, ставший богатым. На Ближнем Востоке есть такой термин англоязычный – «ruling bandit», что означает в переводе на русский «правящий бандит». Очень актуально.
Ну, это еще одно слагаемое достижение власти. Это когда речь идет о условно-революционном или, проще говоря, насильственном пути, тогда и мафия может организованная прийти, захватить власть, используя свои ресурсы. Ну, пожалуйста, там наркомафия, Латинская Америка. И другие примеры. Так что это действительно главное, что тут цепочка работает в обратную сторону. Человек богат в силу того, что он обладает властью, а не наоборот. И так, кстати говоря, чаще всего и бывает. С другой стороны, вот интересно, если это продолжать, вот олигархия – это некий показатель вырождения такой формы правления, которую тот же Аристотель весьма приветствовал, как аристократическая. Вот аристократов не любят, да, но аристократов терпят только до тех пор, пока они демонстрируют хорошие манеры. Что такое власть аристократии? Это власть лучших. Это в переводе значит, это власть не просто избранных, которые никем на самом деле не избраны, а пришли и расселись, значит, на престолах. Нет, это носители определенных качеств, добродетелей, и соответствие этому должно быть. Вот когда это соответствие... перестают работать механизм проверки на это соответствие, ну, я не знаю, там, качество рыцаря, рыцарское достоинство, там, этика и прочее средневековая, вот эта этика аристократическая, ну, тогда вырождение, да, происходит. И тогда аристократия вырождается в олигархию. То же самое происходит и с демократией, или как Аристотель формулировал, как политикус, да, политикум, как общественное управление. Она может выродиться в охлократию, во власть толпы, во власть люмпенов, во власть, ну, так сказать, людей определенного низкого качества подготовки с точки зрения образования, моральных и прочих характеристик, и это тоже показательно. Точно так же, как фактически нейтральная форма правления монархии, тут все дело в монархии, как говорил Мышлаевский у Булгакова в «Белой гвардии», монархия штука хитрая, да, как повезет, был бы человек хороший. Она склонна вырождаться в тиранию. И между этими показателями, это как бы оборотные стороны, ну, нормальных, избираемых обществом, так или иначе, в конце концов, форм правления. Именно форм. экономическая модель бывает разная. Сереж, Евгений Иванович, может быть, к другой теме перейдем, если
да
мне возражает.
Да как-то взгрустнулось. Ага. Я все думаю, когда в моей жизни был период вот нормальных форм правления.
Ну, известно же, Черчилль сказал, что демократия – это никудышная форма правления, вообще там масса недостатков, но все остальное еще хуже, да? То есть тут выборы
вот
такой.
Потом ты сказал, если не считать хорошей монархии.
Если не считать хорошей монархии, но мы же не будем думать, что вот та же Великобритания – это монархия в том смысле, что мы же первые и скажем, что там… Государыня царствует, но не правит, это все у нас с детства вот от зубов отскакивает. Каким именно образом, это нам трудно понять, потому что выясняется, что в критические обстоятельства жизни государства, страны и общества все-таки получается, что очень даже и правит, принимая, так сказать, кардинальные решения и оставляясь истиной в последней инстанции, как главнокомандующий, как предстоятель церкви англиканской, как глава государства и так далее. Просто в обычной жизни не подменяет собой другие институты выборные, парламентские. И поэтому вот получается, что очень приемлемая форма монархии, монархия ограниченная или конституционная, действительно, почему бы нет. Ну, хорошо, Евгений Иванович, вы все еще переживаете по поводу того, что вам жить приходится в неправильных не только экосистемах, но и политических системах, или давайте к другой дате, которая тут завтра будет, на днях, 25 апреля 45 года, встреча на Эльбе. Об этом хорошо известно, это достаточно распространенная тема. Мне просто хотелось обратить внимание на некоторые вот нюансы, ну, такого психологического плана, которые сопровождали эти встречи, эти обмены, это знакомство, это вот узнавание или попытку узнавания друг друга. Тем более, что речь шла о людях, которые, ну, в общем, имели очень отвлеченные, очень умозрительные и мало соответствующие реалиям с обеих сторон представления о друг друге, да, начиная от солдат и заканчивая генералами и офицерами. Просто такая для начала интересная вещь, что вот в директиве Жукова накануне, потому что было известно, что 25 апреля это встреча на Эльбе, выйдут и туда и американцы, и наши передовые части на некоторых участках. Так вот, директива командующего Первым Белорусским фронтом Жукова была довольно такая показательная. Ключевой пункт здесь его директивы сформулирован очень четко. Инициативу в организации дружеских встреч на себя не брать. Ну, понятно, никаких сведений о наших планах и боевых задачах и наших войск никому не сообщать. Это понятно. Что же это будет? Болтун, находка для шпиона. А вот инициативу в организации дружеских встреч на себя не брать, казалось бы, вот вопрос снят. Ну, так сказать, через губу поулыбались, так, формальное рукопожатие, значит, всех этих беснующихся многочисленных американских военных журналистов, которые щелкают, значит, фотоаппаратами, вспышками и прочими. Ну, сфотографировались вот старший лейтенант Робертсон и наш лейтенант Сильвашко, и все, на фоне флагов. И обошла эта фотография весь мир, а потом, как бы, у каждого своя война, что называется. Нет, на самом деле очень интересная вещь произошла. Я вот держу перед глазами на столе у меня такой семейная реликвия, краткий русско-английский военный разговорник, такой для служебного пользования, изданный, подписанный к печати в июне 45-го года. Подготовлен.
Есть у меня такой дома.
Есть, да? Биези, генерал-майор Биези, военный институт иностранных языков. Песня, Евгений Янович. Там же ведь вот Сережа у нас тоже человек в этом смысле, понимающий, да, о чем идет речь. Там темы: знакомство, приветствие, вопросы и просьбы, беседы. И сейчас на три, значит, столбика разделено текст, левая колонка по-русски, вторая русскими буквами английской, и третья, ну, вроде как по-английски английскими буквами, но рассчитано-то, понимаете, так, что наперед для человека, который вообще никогда отродясь ничего по-английски не говорил. И здесь мы очень рады вас видеть. Вы познакомились с городом. Вам нравится этот город? Как вам нравятся наши люди? How do you like our boys? Развлечения. Сейчас я найду это вообще. Пойдемте на спектакль. У нас сегодня будет новая картина, программа. Пригласите с собой остальных офицеров. Не хотите ли пойти на футбольный матч? У нас играют в английский футбол. Would you like to see a football game? We play soccer. То есть было понимание того, что для американцев soccer — это английский футбол, а это не тот футбол. Что будете пить? Белое, красное, значит, какое вино какой страны вы предпочитаете в это время суток? Разрешите еще супу? Пожалуйста, передайте мне соль. Да, вот тосты отдельные. Это вот тоже. Господа, предлагаю тост за армию США, за армию Великобритании, за Красную армию, за Объединенные нации, за великих союзников, за маршала Сталина, за президента, за премьер-министра, за генерала Эйзенхауэра и за фельдмаршала Монтгомери. Вот тут бы еще бы за маршала Жукова и маршала Конева, наверное, вы, да, вот потому что... Нет. Но с другой стороны, значит, интересно, президент США, да, они же меняются, поэтому здесь, значит, безымянны просто за президента, и премьер-министры, они тоже в Англии меняются. И так и произойдет, и произошло с Черчиллем летом. То есть без имени. Очень, очень дальновидно. А генералы Эйзенхауэр и Монтгомери, значит, удостоены персонального упоминания. Ну вот разрешите налить вам вина, пиво, водки, разрешите предложить еще, разрешите предложить. То есть речь идет о том, что на самом деле все по-другому было организовано. Это вот только, что называется, Жуков поторопился вот с такими ограничениями для начала, думаю, что, ну, его понять тоже можно в этом смысле, наверное, как бы. Лучше ограничить и не брать на себя ответственности, хотя вот в воспоминаниях маршала Конева уже применительно к событиям мая и июня очень часто упоминается вот эта тема уже в плане взаимного общения, взаимных мероприятий, обменов. Сегодня вы к нам, завтра вы к нам. Там такая щепетильная тема тоже возникала, значит, с подарками. Генерал Брэдли подарил Коневу, значит, Виллис. Ну, что могут подарить американцы? Ну, подарить автомобиль. Джип, да, вездеход Виллис. А наши поднатужились, Конев пишет, и коня подарили генералу Брэдли, чему он тоже был очень рад, хотя и немножко обескуражен, давая себе отчет, что нужно где-то это все обеспечивать, хранить и как-то, так сказать, создавать условия для того, чтобы этот конь существовал. А в принципе, ситуация-то, конечно, на конец апреля 45-го года, еще когда продолжались бои в Берлине, еще враг был не сломлен окончательно, и жертвы, к сожалению, существенные были еще впереди. Вот это факт встречи, выхода на прямое соприкосновение к югу от Берлина, то, что разрезало вообще оборону немцев на две части, это было и психологически очень сильным обстоятельством, и, конечно, несмотря на все вот эти осторожности и запреты, тоже для людей, тем более смотревших смерти в глаза на протяжении месяцев, годов там и так далее, оно не могло остановить и желание взаимного общения. Хотя вот Жуков, возвращаясь к этой его директиве, он указывает, что разрешение на общение, да, на взаимные контакты принимается на уровне не ниже командира корпуса. Это достаточно высокая должность, то есть командир полка, нет, он не имеет права принимать решение, вот, в противоречии тому, о чем, что я цитирую по этому военному разговорнику, но потом это, наверное, все-таки, как бы, с точки зрения уровня контактов, ну, спустилось на нормальные уровни. Вот, кстати говоря, письменные приглашения, это пункт 4, это я к разговорнику возвращаюсь. Полковник Иванов просит полковника Брауна почтить своим присутствием обед, в скобочках, завтрак или чай, который состоится в субботу 2 июня 45 года в 7 часов вечера, и подпись. То есть здесь образчики даже и переписки абсолютно такой вот не на военную, оперативную тематику, а как раз связанные с взаимными обменами и с контактами уже как победителями, как союзниками.
А
как-то
военных переводчиков не было тогда?
Так, ну, были.
Или они как раз-таки военные занимались,
вот, Сереж,
да, частью?
Хороший вопрос задаешь, да, вот военные переводчики были, по штату в дивизии положен военный переводчик, сколько таких переводчиков надо, чтобы обеспечить контакты в общении между тысячами, условно говоря, людей, да?
Ну, тоже полковников, например, сколько было, да, я учитываю,
ну,
этот,
конечно,
разговор.
Конечно, поэтому я и говорю, смысл и пафос вот этого моего обращения к этому разговорнику, это то, что дали отмашку на общение, на контакты, их приветствовали, и их как бы даже в хорошем смысле провоцировали, вот, ну, получается, что изданный тиражом в несколько тысяч экземпляров этот военный разговорник для служебного пользования, он по адресу был распространен уже не на уровне командиров корпусов, которых там от силы 100 человек, а на уровень вот полковой, и даже не только дивизионный, но и полковой, и на уровень, когда уже эти контакты, ну, я не знаю, они не контролируются в том смысле, что о каждом из них сообщается, а можно я поговорю вот с каким-то капитаном, который вон там вот стоит неподалеку. Это все уже было практикой общения. Ну, недолго она длилась, положим, да, но вот как раз лето 45-го, это очень уж точно, потому что даже сам факт того, какие речи, какие темы, вот, пожалуйста, еще письменное согласие на полученное приглашение. Полковник Петров с большим удовольствием принимает любезное приглашение полковника Белл на обед, который состоится в воскресенье 27 мая 45-го года. Тут и дата.
А вы знаете, коллеги дорогие, я немножко в этой теме все-таки. Во-первых, готовили такого рода книги и военный словарь маленький, который карманный был одновременно, и вот этот разговорник. Профессионалы. У нас было большое количество американцев, native speakers и англичан, которые приехали в Советский Союз в 30-е годы, в том числе по линии строительства у нас в рамках индустриализации, американскими, в первую очередь, корпорациями, чего у нас там строили. И остались, между прочим, остались вместе с детьми до времен Горбачева, когда их, наконец, начали отпускать. Я еще таких людей знал. И наши учебники, ну, например, школьные, кто писал? Карр и Уайзер, супружеская пара, американцы, они, вообще-то говоря, были не совсем советские люди изначально. Это мы еще учились в 70-е годы. Во-вторых, разведка работать должна, и особые отделы никто не отменял. И она работала да еще как. И в этом плане, ну, правильно сделали все. Вот встреча с потенциальным противником, пока еще союзником. Работали люди.
Да, и работали, и главное, что вот это удивительно, что направленность-то такая, ну, располагающая к общению, дружеская и сами по себе сюжет, это связано с приятным времяпрепровождением, как бы сказать. Хотя есть тут и раздел разговор на военные темы, в которых очень много терминов сугубо военных, там скорость марша, колонная, боковое охранение, боковые дозоры, тыльное охранение.
Андрей Евгеньевич, я прошу прощения, но вот уже и время наше подошло к концу.
Время. Вербовать надо было.
Окей, вы... I'm over, да.
Да. Thank you very much. Спасибо большое, Евгений Янович. До свидания. Спасибо.
От трех до пяти.